Всем привет! Я Лена Диадорова, и это подкаст «Где деньги?» Подкаст о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Я создала этот подкаст, оказавшись в финансовом мире. И вот подкаст как раз о том, как оттуда выбираться. Хочу начать с новости. У нашего подкаста появился телеграм-канал комьюнити «Кошелек 30 лет». Мы там обсуждаем свои истории, делимся статьями, а еще приглашаем экспертов побеседовать с нами в Zoom. Этот выпуск как раз запись нашей встречи с психотерапевтом Сергеем Гудковым. Тема беседы – как психологическое состояние влияет на наш кошелек. Если вы хотите вступить в наш клуб и получать полезности, то ссылка будет в описании к этому выпуску. Если вам нравится наш подкаст, то поддержите меня своими звездочками и отзывами в iTunes. А также я буду очень рада, если вы расскажете о подкасте в соцсетях и отметите меня. Ссылку на свой Instagram я также приложу в описании к этому выпуску. Итак, погнали! Говорит наш приглашенный спикер Сергей Гудков.
Давайте мы начнем с того, что я представлюсь коротко. Пару слов о себе расскажу. Вот, я Сергей Гудков, психотерапевт. Я уже практикую с 2000 года, поэтому опыт есть. И я принимаю пары семьи индивидуально с разными вопросами. И периодически денежная тема, она так или иначе всплывает. Я, знаете, помню одно из консультаций, семейных консультаций, на которой, вот, ну, это была боковая тема консультации, вылезла, что два брата поссорились лет 20 тому назад. Ну, у каждого из них свои семьи, свои, значит, у кого-то из детей уже свои дети. То есть вот две ветки родственников вдрызг разругались и прекратили разговаривать из-за небольшого сарайчика, который они не могли поделить, когда им досталось наследство. Там куча обид, претензий, 20 лет молчания, да? Это такая приличная цена. Стоимость сарайчика на то время, ну, сколько там, десятков тысяч рублей. Я бы сказал, что это не так много, да, с одной стороны. Но с другой стороны, эмоциональный накал, который там был, это, наверное, миллионы рублей. Я бы сказал, есть хорошая книга Клома Данес «Тайное значение денег». И один из центральных постулатов этой книги такой. Многие ссоры не из-за денег, из-за денег. И наоборот, многие ссоры из-за денег – это вовсе не из-за них. Вот. И наш эфир сегодняшний как раз посвящен этой теме, до какой поры мы можем учитывать влияние финансов и как они влияют на нас, а мы влияем на них.
Когда мы начинаем только говорить о том, чтобы навести порядок в своих финансах, то я часто слышу о том, что «Ой, я не хочу вести учет финансов, это так долго, это так муторно, это так скучно, я заброшу, это неинтересно». И вот у меня такой вопрос. Что может на самом деле стоять за неумением управлять своими личными финансами и отказом вести списки?
Я бы сказал так, что деньги – это так же, как и еда. Когда иногда люди говорят, я даже не могу подумать о том, чтобы вести пищевой дневник, и вы сказали, да, я не могу записывать финансы, как некоторые люди говорят, потому что если мы начнем записывать, получится как в той шутке, да, 25 рублей на проезд, 30 рублей на кофе, 5753 рубля на какую-то ерунду, на суточный бюджет. Потому что с этим связано много тревоги, много страхов, что я начну это делать, открою что-то ужасное. Уж лучше я даже не буду туда смотреть, чем я за это возьмусь и вот погружусь в этот страх, ужас. Я думаю, что вот такая причина. Потому что есть какое-то неудовольствие от себя, от своей жизни, от своих целей, от того, что нужно будет посмотреть на то, что вот сейчас так, да, я хочу вот это. И даже посмотреть туда неохота, потому что кажется, что вот все плохо.
Тогда нам нужно с какого боку заходить? С того, что нет, нужно себя заставить записывать эти доходы и расходы, чтобы они показали нам правду? Или все-таки с другой стороны попробовать зайти с тем, чтобы начать разбираться в своей жизни, а финансы как-то подтянутся?
Да, хороший вопрос. Вот вы прямо говорите ключевую вещь в нашем обществе. У нас принято решать все силовым путем. Соберись, тряпка, нет, давай, там, изо всех сил, выдай-ка нам подвиг по расписанию утром, в обед и вечером, пересиль себя. Но обычно эти подходы, вот с деньгами, с едой, в отношении с другими людьми, вот это все через силу плохо работает. Потому что уже и так человек не хочет это делать, понимаете? Если бы он мог, если бы был ресурс на это посмотреть и записать, человек бы это сделал. Да? То есть это нужно иногда какое-то сверхординарное усилие для того, чтобы эту идею довести до конца. Тогда, если этот шаг слишком большой для человека, например, начать вести дневник расходов, это же один из первых шагов для того, чтобы налаживать какую-то финансовую дисциплину и хотя бы грамотность. Если даже человек этого не может, тогда есть смысл отступить немножко назад и сказать: «Окей, я не могу это вести, почему, чего я боюсь?» Начать записывать вот это. То есть здесь какая-то фиксация очень полезна. Но фиксация на том уровне, который человеку доступен. Что я боюсь вести, но, по крайней мере, я могу записать свои мысли, могу записать свои эмоции по поводу чего я боюсь. Что если вдруг я начну вести дневник, то обнаружу там вот это, вот это, вот это, да? Или пусть я там заполню дневник, и тогда я пойму что-то страшное про себя или там, может быть, недостижимое уже, ну, условно. Допустим, мне 50 лет, человек может думать, у меня уже там потолок карьеры, в нашем учреждении роста не предвидится, и я вдруг пойму, что хочу вот там, путешествовать по миру, может быть, хочу 10 яхт и 100 островов, и пойму тогда, что я не смогу этого достичь, исходя из тех условий, которые у меня есть. Я тогда лучше туда даже не буду смотреть. То есть вот здесь мы делаем самый маленький шаг. Если не можешь это, отойди на шаг назад. А что происходит? Какие мысли и эмоции по этому поводу есть? Начни записывать их.
Вы как психотерапевт и человек, который работает с теми, кто вот на психотерапии, можете ли вы сказать, да, что если все-таки пойти навстречу вот тому, чему ты боишься, все-таки начать работать, посмотреть на свои какие-то травмы. Можем ли мы сказать, что, в принципе, найдем там, я не знаю, счастье, там, свою силу, энергию, в целом станет все же лучше, чем есть?
Для того и существует психотерапия, чтобы эти вещи исправлять. Вот вы сказали хорошее слово «навстречу». Это еще старая-старая буддийская мудрость. Чтобы освободиться от страдания, через него нужно пройти. То есть если мы все время убегаем от чего-то, оно все время будет нас догонять, любая проблема. Так и здесь. Необходимо будет пойти, соприкоснуться с тем, все-таки раскрыть глаза и посмотреть. Не обязательно нужно сразу вот неподготовленному человеку нырять и окунаться прям до самого дна во всю глубину проблемы. Нет, мы начинаем с поверхности. На поверхности есть что-то, допустим, «хочу», да? Зацепила идея вести финансовый дневник, составить какие-то планы, цели. Но почему-то этого не делаю. Да? Что вот здесь на поверхности? Я чего-то боюсь. Вот мы с этого уровня начинаем. И идем туда, идем глубже. И очень часто мы, вот сколько раз я с клиентами работаю, часто мы выходим на какие-то старые-старые запечатления, старые представления о себе, которые были усвоены в раннем детском возрасте. Те самые психотравмы, когда кто-то, ну, условно, там, мама кричала на ребенка, потому что у нее в тот момент не было ресурсов, она кричала: «Да, вечно ты там такой, и никогда ничего хорошего с тебя не получится», или там «ты как твой папа», или «ты там вся в бабушку» и так далее, и так далее. И человек это усвоил вместе со всем полезным и со всем неполезным, что было вложено в это определение. И дальше по жизни он идет, это самоопределение несет, подкрепляет его, и чем дальше зашел с этим самоопределением, тем больше он или она к этому самоопределению привык, оно уже въелось, оно уже подкреплено огромной базой данных. Что, ну, действительно, я же всю жизнь вот так, и там в начальной школе, и в средней школе, и в старшей школе, и в ВУЗе, и в аспирантуре, когда учился, все же было вот так. Значит, так оно и есть. Но мы это можем исправить.
А вот если человек часто меняет работу, конфликтует с коллективом, то как с этим можно работать?
Здесь, конечно, полезно, насколько можно смотреть на это объективно. Одно дело, человек пришел в организацию, в которой не то, что невроз, а психоз. У нас же в России есть разные уровни организаций. Вообще, как устроена организация? Каждая организация, ну, если мы имеем в виду какое-то частное или государственное, там, муниципальное предприятие, реализует, ну, в большей или меньшей степени невроз своего руководителя. То есть вот у руководителя есть какие-то свои особенности, он их транслирует. Именно для этого нужна корпоративная культура, чтобы хоть как-то смягчать действия вот этих вот факторов сверху вниз. Правила, какие-то формальные процедуры, законы, стандарты и так далее. Но у нас в России бывают не только невротические организации, бывают и психотические организации. То есть там уровень существования вот такой ужасный. Там столько много всего нелепого, неразумного, нерационального, Что иногда человек приходит, у меня тоже такие клиенты были, они приходят и говорят, знаете, вот, ну, вроде устроилась на работу, но я там смотрю, да это там ужас. А на предыдущей работе работала, там такого отношения не было. Я говорю, да, это... И иногда люди думают, что это мне так кажется или нет. Мы обсуждаем, выясняется, что да, реально там организация очень напряженная, что там все плохо. Это реальность. Да? А, или другое дело, что человек никуда не может устроиться. Где бы ни поработал, обязательно, по выражению человека, найдется какая-то сволочь, ко мне все придираются, и это уже не два раза, а уже 10 раз или 15 раз. Да? То есть, есть некая тенденция. Тогда, скорее всего, дело больше в тех шаблонах, которые есть у человека, что, например, у него есть определенная такая установка, что никогда ничего не достигну толком, или я всегда буду конфликтовать, или я неспособный, меня всегда будут в коллективе отвергать или травить. И человек приходит и начинает своим поведением бессознательно показывать свою установку, окружающие люди, коллеги начинают на это реагировать соответствующим образом. Ну, как в той поговорке, если человек боится, то собака как раз на него и лает. Он получает очередное подкрепление, что «ага, точно, я же знал, так оно и будет». Все, напряжение растет до какого-то уровня, человек уходит с очередным подкреплением, потом идет на следующую работу. То есть я бы смотрел вот на эти две вещи, что не всегда каждый уход с работы – это проблема человека. То есть бывают проблемные места, это факт. Да, но бывают и проблемные шаблоны у человека. Особенно если это вот серия, это все одно и то же, очень много, больше, чем несколько раз подряд. И, скорее всего, дело вот в том, что в том багаже, который человек носит и которым пользуется. Я имею в виду мысленный и эмоциональный багаж.
Когда-то в студенчестве я страдала шопоголизмом и спустила в унитаз свою кредитную историю. И вот какие первые шаги предпринять, если человек, например, страдает шопоголизмом и тратит все деньги на покупки?
Ну, обычно ситуация какая? Если это, опять же, болезненный шаблон, который приносит проблемы. Потому что, когда человек захотел что-то, купил, удовлетворил желание, на этом все закончилось, тогда нет проблем. Но если кредит за кредитом, и человек не может удержаться, узнав об очередной распродаже, и опять там потом приходит со всеми этими вещами, и иногда даже не надевает их ни разу, вот это проблема, да? Если эта проблема есть, обычно есть такой шаблон, что у человека тревога или какое-то напряжение эмоциональное, но доходит до какого-то уровня, и конкретно у этого человека есть способ ускользнуть, не идти навстречу, чтобы соприкоснуться с этим, а соскользнуть в покупке. Ну, это же здорово. Там что-то все плохо, волновалось, тут надо выяснять, что там у ребенка в школе, хоп, и уже в магазине. Все сверкает, музыка, продавцы, какое-то удовольствие от покупок, дофамин. На некоторый момент расслабление, пришла домой. Ситуация не изменилась, опять тревога растет, опять нужно соскользнуть. Раз, два, три, несколько раз, и вот эта привычка входит в определенный шаблон, он начинает сам себя поддерживать. Компульсивные покупки, в том числе компульсивная еда, когда люди едят не потому, что хотят есть, а вот почему-то. Да, что-то вот захотела поесть, вот все остальное. Это такой транквилизатор. То есть способ снять тревогу. Быстрый, немедленный, простой, доступный. И производители, и продавцы пользуются этим, они подсовывают такие ложные замены, что если у тебя плохо, условно, у тебя там нет авторитета, да, это потому что у тебя айфона нового нет. Вот ты купишь айфон, все у тебя будет в порядке. И человек, да, на какое-то время получает облегчение, потом... Это облегчение кратковременное, оно уходит, и проблема вновь дает о себе знать. Человек, иногда попадая в эту компульсивную ловушку, из нее так просто не выбирается. Эмоции сильнее, чем разум. Если для кого-то наши слова сработают, я, конечно, сомневаюсь, что так будет, но все-таки. Как это можно заметить? Во-первых, я потом удивляюсь, зачем вот это все купила или купила, и почти не пользуюсь. Да? И второе, я это не планирую. Не планировала, но это как-то произошло. Да? Вот, это признак того, что что-то здесь не так. Одно дело, что шел по улице, увидел мороженое, купил, съел. Ну ладно. Да? Другое дело, что каждый раз, возвращаясь там, с работы, приношу с собой новые туфли, новое платье, там, какие-то духи, еще что-то, которые накапливаются, что уже места нет. То есть, может быть, эти два признака – отсутствие плана и то, что я этим не пользуюсь. У кого-то подтолкнет, наверное.
То есть, чтобы отгородить себя от такого, изначально планировать покупки или, например, давать себе некий... Потому что я сразу увидела и сразу купила, да? А что, давай вернемся за этим завтра. И если у меня там очень больно, я не могу вернуться завтра, или все как в тумане, как во сне, ну, как алкоголики, да, которые начинают пить, да? Значит, это уже звоночек.
Да, да. Что оно, вот оно, некоторое помутнение, как будто я сам не свой, сама не своя. Это определенный транс, только негативный, который ресурс больше забирает, чем дает. Помните, как в этом мультике Чип и Дейл спешат на помощь, эта мышка на запах сыра шла, прошибая стены. Да, вот что-то, все, запах сыра попал. Вот так же и здесь, да, у меня тревога, бжух, я уже в магазине, невзирая на все препятствия, невзирая на какие-то планы и так далее, что-то уже купил или купил. Если человек успевает себя поймать вот на том этапе, когда это только-только развивается, спросите, да, что я, от чего я убегаю? От чего я прячусь за этими покупками? Что они смягчают в моей жизни? Если это уход от тревоги, уход от депрессии, не лучше ли направить внимание тогда на то, что лежит в основе этих компульсий? Какой выход есть? Научиться справляться со стрессом другими способами, прежде всего, справляться, если он возник. И второй способ – это не допускать такого уровня стресса. Вот это ключевые вещи.
Недавно я заметила, что я очень сильно беспокоюсь о своей финансовой безопасности. Например, я составила список типа финансового чек-листа своего персонального. Я достигла оттуда все пункты, но потом я подумала, что-то это недостаточно безопасно. Добавила туда еще подушку в евро, подкопила немного евро. И сейчас я боюсь, что я добавлю там еще какую-нибудь валюту и опять начну копить, и так буду продолжать, как белка в колесе, да, и будут опять новые бесконечные пункты. Как я могу помочь себе?
Схема небезопасности, она исходит из того, что, скорее всего, есть психотравма, которая напоминает о том, что я не могла чувствовать себя в достаточной степени спокойно, когда была маленькой, у меня не было ресурсов. Но когда выросла, у нас же деньги, что такое в культуре? Это универсальная энергия. То есть деньги равно там, что угодно, внимание, сытость, какой-то покой, комфорт и так далее. То есть это просто символ чего-то, то, что нам нужно. И нам кажется тогда, что через деньги я могу это получить. Но вот та старая психотравма, условно говоря, тот маленький ребенок, который где-то там на дне ваших воспоминаний, вот эта евровая подушка, она туда не проходит. Для того ребенка этой евровой подушки нет. Поэтому вот это переживание, что не все в порядке, я не могу чувствовать себя в покое, в безопасности, оно все время сквозит. И какая бы подушка ни была, все время вот это ощущение сквозит. Поэтому вы правильно сказали, что надо смотреть вот туда вглубь и, скорее всего, сделать что-то, я бы сказал, докормить, конечно, эмоционально, безопасностью вот того маленького ребенка, который кричит, что я не могу быть спокойным. Тогда на поверхности, вот здесь, в текущем моменте, восприятие денег, восприятие благ тоже меняется. И, может быть, выяснится, что не так уж и много нужно для жизни. Это не обязательно значит, что вы прям будете ходить весь год в одних джинсах, носить две майки, да, и говорить, что мне ничего не надо, там волосы, знаете, не расчесывать. Нет, нет, конечно, хиповать тоже не надо. Но окажется, что те многие достижения, которые, скорее всего, вы хотели раньше совершить во имя безопасности, окажется, что они уже могут быть не нужны. Потому что, я вот часто говорю об этом, психотравмы – это вообще интересная штука. Индивидуальном уровне, когда у человека есть психотравма, она сквозит, ну, она, условно говоря, не исцеленная, не залеченная, она сквозит сквозь всю жизнь. Например, психотравма, которая, в основе которой лежит небезопасность из детства. И вот люди, вырастая, начинают это как-то компенсировать, а иногда чрезмерно компенсировать. Отсюда вот эти безумные накопления, накопление денег, накопление там, имущества, вот это, я бы сказал, одержимость какими-то там заводами, пароходами и так далее. Это же тоже не совсем здоровая вещь, когда человек все время хапает, 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 хапает и никак не может насытиться, да? Потому что дело-то не в этих материальных штуках. Или, например, кто-то постоянно там, занимается карьерой, все растет, растет, растет. Вот. То есть на индивидуальном уровне психотравмы – это проблема, если они не лечены. Они требуют какой-то компенсации. Часто люди сверхкомпенсируют. Но на видовом уровне как раз психотравма – это то, что подвигает человечество вперед. Потому что есть вот эти люди в нашем обществе, у которых есть психотравмы, и за счет их, того, что они их сверхкомпенсируют, наше общество развивается. Например, открытие в науке – это точно так же. Часть ученых тоже компенсирует свою психотравму. Но это, видите, последствия хорошие для всех. То есть вот здесь всегда такой баланс. Как бы, с одной стороны, да, если человек обращается, конечно, мы, я имею в виду психотерапевты, психологи, помогаем эти вещи решить. Но с другой стороны, полностью убрать все психотравмы невозможно и, наверное, не нужно, потому что они дают вот этот импульс к росту.
Хочу добавить, что есть еще один способ поддержки нашего подкаста. Вы можете стать патроном на Патреоне. Это стоит всего $1 в месяц, и подписку можно отменить в любое время. Ссылку на Patreon я оставлю в описании. Говорят, что демонстративное потребление вещей, потакание своим импульсом есть признак незрелой личности. А вот зрелая личность – это кто?
Зрелость – это умение воспринимать реальность, да? Понимать то, что действительно нужно, ну, как-то уметь выжить, ставить цели, достигать их и понимать, что не все мечты сбываются. Вот, наверное, это такое самое простое, короткое определение зрелости. Потому что жизнь подразумевает, что есть некие ограничения. Мы не бесконечны, мы не бессмертны, поэтому мы всего не достигнем. Как раз в этом и заключается мудрость по-настоящему зрелого человека, понимать, что да, вот у меня есть такие-то ресурсы, такие-то ограничения. В этих пределах я могу куда-то пойти, как можно дальше, не отвлекаясь на что-то другое.
Если, например, мы понимаем, что мы в какой-то степени мы незрелые, либо наш близкий незрел. Или, например, вот у нас не получается начать зарабатывать на жизнь. Мы зависимы от родителей. Или тратим больше, чем зарабатываем.
Есть смысл начать с последнего. Все ли мои расходы действительно так необходимы? Потому что можно не так много зарабатывать, но еще уметь откладывать. Можно достаточно много получать, но все время быть в долгах. Да? Очень важен баланс этих доходов и расходов. Поэтому первое – это ревизия, тот самый финансовый дневник, да, сколько денег приходит, сколько уходит, и на что, и зачем. И четкое понимание, что да, я вот здесь упустил. Я бы сказал, знаете, что помогает здесь? Может быть, это ну, не только моя личная находка, но еще чья-то. Когда понимаешь, что это не просто деньги, которые спущены ну, на какую-то ерунду, например, на что-то сиюминутное, ненужное, а чтобы получить эти деньги, заработать как-то, добыть, не знаю, ухватить, потребовалось какое-то количество времени. То есть вот за это я плачу каким-то временем. Буду ли я так долго доволен этим, этой штучкой, не знаю, этой покупкой, допустим, сиюминутной? И согласен ли я на то, что я потратил столько-то времени своей жизни на то, чтобы вот это получить? Вопрос.
То есть сколько своей жизненной энергии я потратил?
Да. Тогда многие вещи становятся не настолько необходимы. Это время можно потратить по-другому, с большей пользой и удовольствием.
Это же может казаться еще и не только вещей, да, но, например, и общение, что типа зачем я трачу свое время на вот это вот общение, да, не нужно?
Да, да, да. Да, все что угодно, да, вещи, общение. Та же еда, там, какие-то занятия, да.
Трудоголизм, да? Это же ведь аддикция, можно сказать, да, как покупки, алкоголизм. Если мы слишком много работаем, это может быть показателем проблемы, да? И как понять эту проблему? От наслаждения как отличить? От того, что я просто ловлю кайф от работы? Или это вот я уже немножечко больная?
Да, два момента. Вот первое, у меня есть интерес, удовольствие, какой-то драйв, азарт, я это делаю. Когда ученый, например, что-то открывает, когда художник творит, когда вот это вдохновение. То, о чем пишут сейчас Csikszentmihalyi, да, про поток он хорошо писал. Да, вот, если это из потока идет, это одно дело. Другое дело, когда я уже валюсь в ног, но мне надо это доделать, чтобы там выполнить какой-то план. Я ненавижу этих клиентов, но мне нужно совершить 100 холодных звонков за день, иначе не будет даже обычной ставки и так далее, и так далее. Поэтому человек там сидит до вечера, выполняет какую-то такую рутинную работу. Второе – расходы. Расходы времени, сил, здоровья. Потому что иногда люди болеют, когда делают слишком много того, что им не нравится, когда они слишком много времени проводят на работе. И вопрос, да, стоит ли оно того. Вообще трудоголизм – это такая вещь, которая в нашем обществе воспевается, она одобряема, потому что, ну, это же удобно. Трудись больше, достигая большего. И тогда люди все время в этой ловушке. Обычно, что вот этот внутренний голос, я им покажу, там, мама, ты была не права, или я все-таки смог, или могу. Ну, все эти доказательства внутренним фигурам обычно бессмысленны, потому что, как правило, если родителей уже нет, невозможно получить ответ, доказал или нет. Если родители есть, часто люди им доказывают, да, что родители в детстве как-то унижали. Дети думают, сейчас я вот вырасту, там, докажу, что это не так, что я чего-то стою. Родителей трудно изменить, почти невозможно. Они все время, скорее всего, так и будут. Да, это все ерунда, принижать все достижения. Ах, вот это ерунда. Тогда я заберусь на следующую ступеньку социальной лестницы, покажу. А, это все равно ерунда. В конце концов, любая мама скажет, да, ну и что, вот у тебя жопа толстая, и все, да.
Это как мультики, как и, я, и, да, типа, да, мама, да, смотри, я построила ракету, типа,
Да.
А потом все становятся такими вот гадкими взрослыми, да. Окей.
А теперь настала пора вопросов от наших участников. Вопросов было больше, но я решила выбрать эти, потому что они очень цепляют за больное. Вот они.
У меня есть такая травма с детства, когда я росла в дефиците постоянном, когда твердили, нет денег, мы это не купим. То есть это все во мне вбивалось. Это когда я поехала учиться, сверхкомпенсация у меня произошла. Потом я попала вот в такую долговую яму, постепенно начинала решать, выходить в плюс. Переехала я в район. Вот когда я живу в селе, тут нету соблазна. Поехала в Якутск. Опять помутнение разума у меня произошло, и ноль на балансе, я такая ругаю себя. И вот какие способы есть поддержать себя?
Я бы предложил вам отказаться от идеи, что я вообще ничего не буду покупать. Потому что если вы скажете себе, все, приеду, там ничего не покупаю, там держусь, там, скорее всего, будет срыв. И срыв будет так же, как не ем сладкое, потом раз, кто тут съел два торта? Ой, нет. Нас тут не было, да? Наоборот, даже запланировать, что я обязательно буду куда-то ходить, что-то делать, но пусть это будут такие небольшие траты. И вы заранее знаете, что эти траты, ну, точно такие же, как и то, что раньше. Скорее всего, они такие бесполезные, может быть, условно говоря, это такие траты на понты, там, на что-то, на сиюминутное, то, о чем вы завтра забудете, но чтобы знали, что я это точно буду делать. Потому что одно дело, когда вы держите, а потом опа, полный карман этими уже кольца с бриллиантами там. Что я теперь с ними буду делать, да? Другое дело, когда вы раз в неделю приходите методично, покупаете там эту маленькую цепочку какую-то или эту заколочку для волос с блестящими этими пластмассовыми кусочками. Ну, вы нарочно это делаете, что я покупаю эту фигню, потому что у меня есть такая привычка, я покупать что-то бесполезное, я это покупаю, да, но сумма уже другая. И вы делаете это так систематично. По крайней мере, это проще вам в остальном держать под контролем.
Кстати, а у меня такой вопрос. Добрый у меня, вечер. В принципе, никогда таких больших проблем не было. Ну, то есть там я в минус не уходила. Ну, иногда бывало там до нуля. Ну, в целом, я как-то держала свои финансовые положения. Но у меня вот как-то я заметила там последние 5-6 лет. Я из тех людей, которые часто меняют работу. И у меня, когда я начинаю больше зарабатывать, чем энную сумму денег, условно, да, у меня как-то все идет в тартарары. И у меня такое ощущение, как будто стоит какой-то потолок. Сумму денег, которую я не могу вытолкнуть себя и заработать столько. Например, я хочу какую-то там 100 тысяч, словно. Я как бы подтягиваюсь, и потом все идет в бабах. Короче, я не достигаю вот эту вот суммы, и мне от этого как бы, ну, досадно, это, во-первых. А во-вторых, я много там своих ресурсов, нервов на это все потратила, и на выходе получается ноль.
Может быть, это связано с самоопределением, что я никогда чего-то не достигну, ну или я должна потерпеть неудачу, особенно когда уже добираюсь до намеченной цели, скорее всего. Вы сами знаете свою личную историю. Я бы предложил посмотреть в прошлое, были ли такие внушения, там, чаще всего мама, папа, бабушки, дедушки, вот, первая учительница, наиболее влиятельные люди. Что они говорили по этому поводу в отношении вас лично? Особенно если говорили, что ты никогда, у тебя никогда, вот такие общие генерализованные фразы, ты какая-то вот, ну, не такая. Выпишите это на отдельных листочках бумаги, прям вот если вспомните такие моменты, садитесь, вы пишете, как сочинение, через все органы чувств, что вы тогда видели, что слышали, какие эмоции переживали, кто там вокруг был, вот все-все-все. И вы пишете это до тех пор, пока эмоциональное напряжение этого эпизода не закончится. Если этих эпизодов несколько, вы выписываете все из них, пока эмоции не уходят под ноль. Это один из способов освободиться от этих травм и определений. Потому что когда эмоции сошли на ноль, вам намного проще сказать, что все, теперь это для меня не важно. Потому что когда до сих пор там есть какая-то хотя бы нотка эмоций, это задевает, значит, это действительно верно. И тогда я пытаюсь опровергнуть это, но так как это верно, оно каждый раз доказывает, что «а вот смотри, а вот фиг тебе, до потолка, а потом обратно брысни свою лавку». То есть вы регулярно садитесь, скажем, 2-3 раза в неделю, может быть, каждый вечер. И, конечно же, это личное дело, никого не надо посвящать, никому не показывать, вы это все прячете. Но главное – это все слить на бумагу. В том порядке, как оно будет приходить. Этот эпизод потом может быть из намного более раннего детства, потом что-то из серединки. И, как правило, вы начинаете с того, который ближе всего к настоящему моменту. Слили, все, следующий.
Вот и подошел к концу этот выпуск. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. До следующих выпусков.